Всем здравствуйте! Это программа «Особое мнение» на YouTube-канале «Ищем выход». У микрофона ведущая Анастасия Жигулина, а на связи со мной сегодня журналист, телеведущий Кирилл Набутов. Кирилл Викторович, здравствуйте!
Да, добрый день, Настя, здравствуйте! Добрый день!
Здравствуйте все, кто смотрит нас в прямом эфире. Я знаю, такие есть. Вижу вас по трансляции. Не забывайте ставить лайки, писать обязательно нам в чат. Пишите свои вопросы. Если вы смотрите нас в записи, ничего страшного, тоже ставьте лайки, пишите комментарии. Мы их читаем. Бывают интересные, очень отдельные замечания, особенно по темам, которые мы обсуждаем. А темы у нас сегодня такие. Мы поговорим про бензиновый кризис, разумеется, поговорим о том, как на него реагируют журналисты, пропагандисты, как с этим пытаются бороться, ну, на словах, российские власти. Поговорим о подготовке, так называемой, к выборам в России, поговорим о том, как в России задерживают по разным статьям кандидатов, которые на эти выборы могли попадать, поговорим про ситуацию с Ксенией Собчак, которую обсуждают уже неделю, и реакции на эту ситуацию. Мне кажется, спустя неделю о реакции стоит поговорить. И про то, что МОК снял ограничения с Российского олимпийского комитета, это тоже затронем. Давайте начнем все-таки с такого, что люди видят каждый день, с чем каждый день сталкиваются. Это очереди за бензином во всех городах России практически. Где-то его продают маленьким порциям по 20 литров, где-то через мессенджер Макс стали продавать. В Челябинске один водитель выстрелил в другого из пистолета за то, что его не пропустили без очереди. А в Пензе в очереди началась массовая драка. Как вам кажется, вот по всем этим новостям, по вашим наблюдениям, может быть, по вашим разговорам с друзьями, с коллегами, как людей меняет этот топливный кризис?
Так же, как любой другой кризис, меняет людей абсолютно одинаково. И в прежние века и десятилетия, в том числе истории нашей, как принято говорить, великой страны, когда происходили разные вспышки дефицита, то происходили драки в очередях. Иногда происходила поножовщина, я сейчас в памяти не копаюсь, особенно не помню насчет стрельбы, но она тоже была точно, например, в 20-е годы, когда большевички пришли к власти. Это нормальная реакция разъяренных людей на то, когда им что-то не нравится. И в ком-то, в зависимости от степени воспитания, степени наглости и степени умученности, степени страдания, вспыхивают разные чувства. Кто-то считает себя вправе, значит, кому-то дать в рыло за то, что тот без очереди пошел, а кто-то просто право сильного включает. А сегодня право сильного – это одно из главных правил и прав обратно стало в жизни российского народа. И все знают прекрасно, какое количество, значит, теперь больших новых героев образовалось, так называемых СВОшников, которые ведут себя черт знает как. Но это отдельная просто тема. Поэтому чем дольше будет дефицита, тем больше будет он нарастать, тем больше будет в обществе нарастать напряжение и выплескиваться. Тут нечего и гадать.
Как это напряжение может выплескиваться? Ну, понятно, что люди реагируют друг на друга, люди агрессивно относятся друг к другу. Как еще оно может вплескиваться? Может ли оно на самом деле быть опасно для российской власти?
Российская власть сейчас всеми своими возможными усиками пытается прощупать, начинается ли транспортировка, перенос недовольства людей в очереди стоящих или бегающих там часами в поисках, ну, допустим, бензина. Недовольство людей на соседей по очереди или на какого-нибудь местного чиновника, начнет перекладываться это недовольство на Путина и его окружение, которые устроили войну. И главная задача сегодня российской власти, там, всех ведомств, которые отслеживают, контролируют и так далее, чтобы ни в коем случае этого не произошло, чтобы канализировать ситуацию, если что, чтобы простой человек в очереди знал, что во всем виноват проклятый глава района. Или сосед, который просочился без очереди. Или, я не знаю, что, директор автозаправки, который тут же слил налево своим знакомым 1000 литров бензина, 500, и они пошли спекулировать, а я здесь стою. Это пускай, это ради бога. А вот если в очереди начнется гвалт по поводу того, что Путина к ответу за это, вот тогда вот будет беда для властей. Они вовсю стараются этого не допустить, потому что кое-кто историю читал и знает, что в 1917 году с очередей за едой в Петрограде, тогда не было еще бензина для собственных автомобилей, но с очередей за едой начался взрыв недовольства, который оказался благодатной почвой и рванула империя.
Угу. Вот смотрите, вчера коллеги-журналисты заметили, что пропаганда меняет тактику в том, что касается обсуждения бензина. Сначала вот были все вот эти вот высказывания по поводу того, что нужно затягивать пояса, потерпеть. Маргарита Симоньян рассказывала, как она страдала в детстве и ходила там за
Наврала.
водой.
Наврала, но это не важно.
Да.
Она девочка
Да,
молодая,
да.
она наврала. В 90-е годы уже не было дефицита, пускай она не врет.
Получается, со вчерашнего дня многие провластные СМИ стали писать прямо, что никакого дефицита нет, что все, ситуация улучшается, очереди уменьшаются, бензин появляется и так далее. Хотя никакими фактами, никакими цифрами они это не подтверждали. И подтвердить это невозможно, потому что все больше регионов на самом деле, которые вводят какие-то ограничения. Вот как вы думаете, можно ли так повлиять на общественное мнение, если вот говорить о том, как удерживать это человеческое недовольство, можно ли его удерживать, обманывая? Потому что одно дело говорить, что войны нет, когда война происходит где-то от тебя очень далеко, а другое дело говорить, как что бензин есть, когда ты выезжаешь, подъезжаешь к заправке, видишь, что бензина нет.
Ну так это и есть влияние на общественное мнение, которое в основном питается тем, что из телевизора льется. И поэтому то, что вы назвали пропагандой, те люди, которые так или иначе работают на власть, они выполняют поручения. Соответственно, нужно говорить о том, что, во всяком случае, микшировать недовольство, микшировать, где есть возможность канализировать его, направлять, вот на рассказывая о плохих чиновниках мелких или о каких-то ворах частных мелких. Вот. Это все то же самое и есть. Конечно. Для того, чтобы народ не задумывался о главном. О том, что война идет, которую начала Россия во главе с Путиным. И неожиданно стало прилетать.
Да, но тут интересно мне, когда тебе рассказывают не какую-то историю про кого-то, а когда тебе рассказывают про тебя, то есть тебе рассказывают, что ты можешь заправиться, в то время как ты не можешь заправиться. Вот это какие может вызвать чувства, перемены в сознании? Может быть, был такой опыт в советское время, когда тебе рассказывали там, допустим, что никого не задерживают, и Советский Союз там в 30-е годы никого не арестовывают и не расстреливают, а ты видишь, как за твоим соседом приходит. К чему это приводит в долгосрочной перспективе, на ваш
Я
взгляд?
вчера вспоминал недавно одного своего старшего, так сказать, коллегу, можно сказать, в чем-то даже учителя, ну, одного из начальников мелких моих, когда я был молодым журналистом, который мне рассказывал, не надо никогда врать, надо не говорить всей правды, старичок, в этом разница. Потому что если ты будешь врать открыто, тебя легко уличить во вранье. И ты скажешь, вот это вот не знаю, что вот эта чашка синяя, а она зеленая или красная. Дескать, ты врешь, скотина, что ты нам впариваешь, эта чашка синяя. Люди видят. А ты просто не говори про чашки, говори про бутылки. Не надо тему чашек касаться. Тебе никто не скажет в том, что ты красное назвал синим. Или, я не знаю, полосатым. Ты просто другие темы затрагиваешь. Вот и все. Соответственно, не надо людям говорить, у вас нет никакого бензина в очередь. Надо просто спокойно, надо просто как бы спокойно обтекать это, опасные места обтекать, как вода обтекает пороги. Вот и все. И поскольку большая часть народа не стоит в очереди в этот момент, а смотрит телевизор дома, она как бы чуть-чуть оторвана от ситуации. Но кто-то не поверит, и постепенно недовольство нарастает, потому что приезжают там домой мужья, сыновья, отцы, и говорят, черт знает, что творится, или невозможно поехать, недовольство нарастает. Безусловно. Так вот я говорю, вот здесь и задача всех смотрящих, используем уголовный термин, в том, чтобы отлавливать момент, когда нарастает напряженность. И тогда поступают определенные темники, определенные указивки с самого верха по всякие средства массовой информации, какую тему как преподносить. Как преподносить? В этом ключе, что подсвечивать? Подсветить героизм, беззаветность волонтеров, допустим, которые где-то закупают воду и раздают ее населению. Вот я сегодня смотрел репортаж из Крыма, где, значит, стоит молодой человек рядом с фургоном, на котором так красиво написано «вода». Я не знаю, он сам это нарисовал или нет. И рядом стоят старики с баклажками воды, которым он раздает воду. И он, значит, где-то написал там у себя в интернете, что вот он 1000 литров раздал за 3 минуты или там несколько тысяч литров воды. И думал, что нескольким людям помог, тут очередь выстроилась. Но вот стоят люди умиротворенные, они обзавелись по паре литров воды. Вот, прекрасно, это стоит подсветить и показать, что есть очень хорошие люди, потому что это помогает обездоленным верить в то, что они не одни, что есть люди, которые помогают, что есть справедливость и добро. Вот это так работает. Массовидность нельзя допускать. Вот если отовсюду польется и со всех первых каналов, что везде катастрофа с водой и виноваты сильно наверху, вот это будет показатель. А пока сидит там Екатерина Андреева, которая не меняется уже 150 лет, значит, ни по возрасту, ни по мозгам, примерно одно такое говорящее дерево, которое читает то, что ей в телесуфлёр написали, и она с одинаковым спокойным видом долдонит свой буриме, который 20 лет назад точно так же долдонил. Значит, все нормально, стабильность есть. Остальное мелкие трудности, а мы, великий народ, великая страна, всегда мелкие трудности преодолевали с успехом.
Мне вспоминается вот эта дискуссия, которая началась, мне кажется, в начале войны, и все вот эксперты, все, кто приходили там в наши эфиры, обсуждали, что победит, холодильник или телевизор. И вот как будто бы тогда еще оснований говорить про холодильник никаких не было, потому что не происходило ничего, чтобы затрагивало прям каждого, прям вот у каждого дома, у каждого. Потом наступила мобилизация, как будто бы появилось что-то, что затрагивает каждого, и что происходит, но все равно недостаточно, все равно это какой-то небольшой был процент населения. И вот теперь бензин, он реально затрагивает каждого. Мы реально можем посмотреть, что, как бы, что победит, холодильник или телевизор. Есть еще точка зрения, что на самом деле холодильник, он влияет на телевизор, и что когда человеку нечего есть, он не будет, он в первую очередь будет закрывать свои потребности, а не бороться с какой-то властью. Вот как вам кажется, тут что мы увидим? Да.
Я не понял, не совсем понял вопрос, Настя.
Да, да. И как вам кажется, что мы увидим в итоге? Будут ли люди вот этот опыт свой, вот это вот недовольство свое аккумулировать в недовольство властью? Или будут решать свои как бы потребности, и это только усилит позиции Кремля, усилит позиции власти, потому что людям просто не до того, не до того, чтобы возмущаться, не до того, чтобы бунтовать, не до того, чтобы там с кем-то пытаться разобраться, отстоять свои права.
Ну, мне кажется, мы об этом только что говорили, что как раз вся задача всех, кто обслуживает власть, назвали там пропагандистами, кем угодно, любой провластной системы, это канализировать недовольство людей на ближнем уровне, чтобы, если что, то они были бы недовольны соседом, который без очереди взял бензин. Я только что про это сказал. И что будет дальше, будет зависеть от того, насколько яростно будет противостоять правде, значит, вот, государственная пропаганда. Вы сказали там победа телевизора и холодильника. Я вспоминаю советские времена, когда был анекдот, когда говорили, что у такого-то человека, у него холодильник забит жратвой. А как он, где он достает? А он в радиорозетку подключает холодильник. Потому что тогда основной точкой информации было радио, там еще далеко не у всех были телевизоры дома в 70-е годы. Потом уж появились, конечно. Потому что если слушать советское радио, нельзя было себе представить, что есть очереди за жратвой, и с каждым годом все хуже и хуже. Но я могу сказать вам одну вещь сейчас. Что, мне кажется, с вами мы заходим на такую... разговаривая об этом уже минут 10, да, или больше, мы заходим на такую зону аморального, в общем, потому что, понимаете, ну, конечно, это очень нехорошо, что граждане Пензенской области стоят в очереди за бензином. Они, конечно, все глубоко несчастные люди. И они как бы не виноваты в этом. Но есть другие места, куда летят ракеты баллистические, и где каждый день гибнут люди в городах. Причем в этих городах, кстати, нет дефицита бензина, так на всякий случай. Только там есть война, которая принесена русскими ракетами, там, дронами и танками. И там люди просто погибают. А мы все обсуждаем то, как подрались два придурка в очереди за бензином в Пензенской области, у которых нервы отказали. То есть вещи более важные, чем отсутствие бензина.
Да, но эти два придурка в Пензенской области могут гипотетически, по крайней мере, вот в нашем представлении, могут как-то заявить о своих правах и попытаться их отстаивать. А вот речь, когда мы говорим про украинцев, речь идет не про права, речь идет про большого агрессора в виде России, который устроил все это ужасное, что происходит.
Этих условных два придурка никаких правах своих думать не собираются, поскольку они на самом деле знают, что никаких специальных прав у них нет. Потому что нет закона, нет судов нормальных. Независимого суда, где можно отстаивать свои права, нет. Поэтому ребята разбираются теми способами, которые им понятны. Один может ножик достать, другой там пистолет, травматический, а то и не травматический. Мы с этого начали с вами. Вот, от того, что у них есть какие-то права, нигде же не прописано, что у человека в Российской Федерации есть право на бензин. Правильно? Соответственно, ну что, чем ты недоволен? Ну, нету бензина, ну потерпи. Отцы не так терпели во время войны или что-нибудь в этом роде. Да. Вот. Мы просто, я считаю, что здесь как бы слишком все очевидно. Понятно, что Украина будет отвечать теми способами, которыми может. И этот способ найден, и он оказался очень эффективным, раз мы с вами столько времени тратим на обсуждение того, как двое в Пензе подрались, а в Крыму, значит, там свои большие проблемы. Вот. Война идет, война кончится, проблем не будет с бензином. Коммунизм кончился, или большевизм, точнее говоря, коммунизма не было никогда в России. Это мерзотное порождение большевизма, это такое, как мерзотное порождение или вырождение ленинских идей. И когда это все кончилось, очереди кончились. Да, стало дороже гораздо, да, но все появилось. Ответ очень простой. Первопричину надо устранить. Начался капитализм, появились товары в магазине. Кончилась война, появился бензин.
Надеюсь, мы дождемся с вами этого момента.
Вы дождетесь, я, наверное, нет.
Я хочу обратиться к нашим зрителям, напомнить, что вы можете поддержать наш канал. Смотрите в описании к этому видео, как это можно сделать. Там есть множество разных способов. Это можно сделать из России, из рубежа. Можно сделать полностью анонимно через криптовалюту. В общем, любая ваша поддержка очень ценна, очень полезна и позволяет нам выпускать эти видео. Я также скажу, что у Кирилла Викторовича есть YouTube-канал, где он отвечает на многие вопросы, и те, которые мы поднимаем в эфирах, и те, которые мы забываем поднять в эфирах, рассказывает интересные вещи, которые исторические отсылки, которые связаны с событиями сегодняшнего дня. В общем, посмотрите, и там интересная подача, которая отличается радикально от того, как мы ведем свои программы, и тем она интересна. Вот, давайте... Да, давайте перейдем... Да, давайте перейдем к следующему вопросу. По всей стране власти готовятся к выборам таким образом, что они задерживают политиков, которые могут претендовать на какие-то места в парламентах разных уровней. Это происходит, например, в Петербурге. Там задержали активиста Ярослава Кострова. В Ленобласти там задержали самого молодого депутата ЗАГСа от КПРФ. На федеральном уровне, как в случае с Борисом Надеждиным. Вот хотела поговорить с вами об этом. Понятно, что это вот такая вот обязательная процедура перед каждыми выборами, но как вам кажется, почему нельзя просто нарисовать нужные проценты, как это обычно делается? Зачем вот так вот демонстративно соблюдать закон со всеми этими задержаниями и придуманными абсолютно статьями об экстремистской символике, которые вот практически во всех этих случаях фигурируют?
Ну как зачем? Затем, чтобы, во-первых, запугать остальных, во-вторых, чтобы исключить даже мелкое беспокойство. Все же понятно. Тем более, что поскольку как нехорошо перед лицом мирового сообщества откровенно уже оголяться и говорить, что у нас никаких законов нет, никакой публичной политики нет и быть не может, никакой свободы слова нет, никакой свободы собраний нет, свободы прессы никакой нет, ну, нужно как бы выглядеть цивилизованно, потому что там всякое не бензит постоянно в ООН, что-то там тявкает своей лысой головой, какую-то херню несет, в которой нету ни процента правды. Ну, дипломаты есть дипломаты, но надо же сказать, что у нас же есть президентские выборы и все такое прочее, и думские выборы, все. У нас же есть центр избирком, там толстозадая Панфилова, не зря же просто наедает задницу свою. Она же, так сказать, следит за соблюдением всех законов и Конституции, проголосованной в 2020 году. И в Конституции все написано, и человеки могут выдвигаться и самовыдвигаться и в Думу, и в местные парламенты, и в президенты могут. Они не должны соблюдать, они должны соблюдать закон. Вот если в законе написано, что иноагент не может выдвигаться в депутаты или президенты, то, ну извините, но это же закон. Его надо соблюдать. Понимаете, товарищ Надеждин не может. Он говорит, что он имеет право собирать подписи, потому что в законе есть дырки, не запрещающие иноагенту собирать подписи в свое поле. Но, да, это верно, но есть же другой закон. Нельзя экстремистскую символику нигде демонстрировать. Это уже правонарушение. Вот оказывается, у товарища Надеждина есть фотография с Навальным. А образ Навального – это экстремистская символика. Поэтому, ну, вот что ж он обижается? Да, вот просто полицейские делают свою работу, они просто, так сказать, выявили правонарушение, Надеждина же не арестовали, его же отпустили. Правда? Вот в случае чего, что будет говорить представитель власти с круглыми глазами, полными наива и искренности совершенно. Да, товарищи Навального, абсолютно законное правовое государство. Ну, а товарищу Надежде в этот момент нужно шевелить мозгами и думать, зря ему оставили загранпаспорт, не отобрали или не зря. О чем он, собственно говоря, вслух и сказал, и думаю, что правильно сделал. Потому что жизнь человеческая дороже того, чтобы играть с шулерами на их картах. А с шулерами на их колодах играть нельзя. И вообще лучше сторониться шулеров и карточной игры. Но сейчас шулера банкуют, и у них абсолютно крапленые карты. Поэтому они сыграют, что хотят, любую комбинацию.
Но это же спектакль. Ну, это соблюдение закона, соблюдение там, чистоты выборов. Это же абсолютно спектакль. Да это для кого он?
Для зрителей.
Для кого?
Для зрителей, я только что сказал. Часть внутри верит тому, что говорится из телевизора, большая часть. И снаружи тоже через Небензю и прочую публику такую. Может быть, ну вот у нас же все есть законы, пятые, десятые. Что тут обсуждать? Ну, для этого все и рассчитано с голубым глазом. Не, у нас все это правовое государство. А потом, в России этого сейчас нет и не будет еще долго, но будет рано или поздно. Посмотрите на Орбана, который 16 лет был во власти в Венгрии, который везде расставил своих шестерок, везде абсолютно, которые рассказывали о том, какое правовое государство в Венгрии, как все законы соблюдаются и так далее. У него была одна слабость у Орбана. Он вынужден был сидеть на двух стульях. Одна половина задницы у него сидела как бы на мелкодиктаторском троне, но вторая на европейском стуле. Венгрия, член Евросоюза и всех остальных европейских контор. И он обязан был, так как ему очень не противно было, соблюдать более или менее нормальные выборные процедуры. Более или менее нормальный подсчет голосов. И когда до этого дошло, вдруг выяснилась настоящая реакция общества на это. И он проиграл в одну кассу, так что он сам ушел в тень, а что будет дальше, еще неизвестно. Но сегодня объявлено, что его министр иностранных дел, который рассказывал про демократию Венгрии, пошел на службу в китайскую автокомпанию. А перед этим был изгнан с позором глава ведущего телерадио-конгломерата венгерского. И на экранах было публично принесено извинение народу за то вранье, которое было. То есть достаточно где-то разрешить чуть-чуть правды, и туда рванет поток. И так было в Советском Союзе в 89 году, вы, конечно, этого не помните, когда случился первый съезд народных депутатов. Когда приоткрыли краны, разрешили людям с трибуны говорить то, что они думают. Хотя это еще был Советский Союз. Но были более или менее справедливые выборы, более или менее справедливые. Коммунистическая партия имела своих кандидатов право отдельно провести, провела очень много. Но прошли и кандидаты не от коммунистической партии. В том числе независимые всякие. Потому что это было первое подобие нормальных выборов. И одно из последних, кстати. И когда они вышли на трибуны и стали говорить по очереди, я помню этот эффект разорвавшейся бомбы. И весь Советский Союз, вместо того, чтобы на работе работать, смотрел на телевизоры прямую трансляцию съезда депутатов. Вы давно смотрели, приклеившись к телевизору, трансляцию заседаний Государственной Думы и ловили, что говорят выступающие? Да что, делать, что ли? Нечего-то. У вас миллион своих лет на ее уродов этих смотреть продажных. Никому не нужных, которых там никто не избирал, по большому счету. Вы же все знаете, что это туфта. А тогда выходили люди, в том числе с именами, крупные ученые, артисты и так далее. И говорили правду, где плохо, тут. И вдруг выяснилось, что, оказывается, это вся страна – это одна сплошная огромная проблема. И с этого момента начались трещины, и покатился к своему концу Советский Союз. Поэтому сегодня Путин и все, кто у власти, это помнят хорошо. И стараются это ни в коем случае не допустить. Кроме того, вы, когда говорите слово «власть», вы представляете ее, может, как единый организм. А это механизм, который состоит из многих винтиков. И у разных винтиков свои интересы. И внутри путинского окружения есть, грубо говоря, более либеральные и более ястребиные. Есть, откровенно, совсем нацисты, фашисты, консерваторы, как угодно можно. Миллион вариантов. И каждый на своем участке старается быть максимально эффективным, чтобы понравиться хозяину.
Ну вот как раз недавно была информация, что та как бы часть, которая более истребина, такие силовики, вот это вот силовой корпус.
Силовики там тоже разные. Силовики тоже разные.
Что они как раз настаивали на том, чтобы отменить выбор, что там, ну, у нас там военного положения, конечно, есть, нету, но у нас идет СВО, что это небезопасно, что может быть там какое-то недоверие к власти, волнение и так далее из-за интернета, из-за топлива и прочее. И была информация, не знаю, насколько ей можно верить, это как бы коллеги пишут со ссылкой на свои источники, но была информация о том, что как раз эта ячейка настаивала на том, чтобы выборы отменить. То есть вот этот вот спектакль...
Эта ячейка, Настя, она закрыть. Же тоже неоднородная. Есть ГБ... Есть менты, это разные вещи. Между ними всегда существует, всегда исторически существует противоречие. Между ментурой, которая на земле занимается там уголовщиной, пьянством, ну, всеми делами, которые занимается милиция. И госбезопасность. Плюс ко всему, там есть еще отдельная вещь под названием разведка, которая вообще интеллектуальная элита, которая вообще отдельно на это смотрит. И по-другому часто, поскольку люди там с международным кругозором. По-разному. И нельзя это смотреть на это вот так вот двумерно. Вот власти сказали, что надо отменить. Силовики сказали, что надо отменить выборы. Какие силовики сказали? Почему они это говорят? Для чего это говорится? Выступает этот министр, несменяемый министр у нас внутренних дел Колокольцев и рассказывает, что недокомплект у него 40% людей. Правда это или нет, никто специально проверять не будет, но все равно. Сам факт, что это выходит в публичную плоскость, что человек выходит и говорит, у меня половины народа почти нету. Как вы хотите, чтобы мы соблюдали порядок? Ну, действительно, порядок же нужно соблюдать, правильно? Везде должны быть участковые милиционеры, и в маленьких поселках, и там в куст деревень должен иметь своего участкового. Но это нормальное явление, это же не угнетение никакое. Ну, и уголовный розыск должен быть. А у меня никого нет. В том числе, вот там, полиция общественной безопасности, обеспечение... покоя в городах, а начнутся выборы, а ситуация накаленная, народ накален, допустим, бензином, перебоями с ростом цен, ростом там мигрантов, уголовщиной со стороны СВОшников, вернувшихся с фронта, среди которых много там бывшей уголовщины и так далее. А мне с ними нечем справляться, у меня нет людей. Поэтому давайте дальше подумаем о том, может быть, как-то выборы перенести. Вот, к примеру, такой аргумент. Я не утверждаю, что именно это Колокольцев сказал, но то, что он цифры приводил, это все видели. Это официальная информация. Это просто один пример. Так вот, вспомните ельцинские времена, когда ситуация у Ельцина была паршивая в 96-м году. В свое время Коржаков, начальник его охраны, и на тот момент, ну, я думаю, что по степени влияния, может быть, второй человек в стране. Ну, третий, хорошо. Потому что очень часто охранник ближайший становится слишком влиятельным. Он был за то, чтобы выборы отменить, потому что хозяин, в смысле Борис Николаевич, был не в лучшем состоянии физическом. И непонятно что, и коммунисты перли. И он благие цели преследовал Коржаков и те, кто были с ним рядом. Благие цели не пустить коммунистического реванша. Потому что Зюганов очень хотел быть президентом. Вот этот коммунистический старичок. Давайте мы с благими целями не допустить сталинистов во власть. И здесь получается вилка, что хуже-то? Выборы отменить или сталинистов во власть пустить? В итоге нашли третий путь. Кривой, косой, кончившийся большими скандалами, но, так сказать, похожий на выборы. Понимаете? Поэтому вот так вот просто власти сказали, там силовики отменили, это слишком общо.
Мои коллеги по «Ищем выход» сегодня написали на нашей обложке... в ожидании грозы. И вот я, когда готовилась к эфиру, я думала о том, если мы ждем в России какую-то грозу, какие-то перемены, когда все может резко стать хуже для россиян, то мне кажется, что это должно произойти после выборов. Ну, как правило, всегда перед выборами общественно пытаются повлиять как-то на общественное мнение, не слишком его испортить. Может быть, вот как вы говорите, какие-то прикрыть моменты, в которых оно может как бы прорваться на свободу, прорваться, вылиться наружу. Вот, а как вы считаете, что будет хуже после выборов? И что может стать хуже?
Будет зависеть от... Нет, сами все выборы... Эти выборы будут совсем уже просто даже не декорацией, а просто плохо намазанной картонкой. Это совершенно очевидно, именно потому что сейчас допустить даже каплю свободного волеизъявления ни в коем случае нельзя. Мы возвращаемся с вами к теме, которую вы задавали по поводу Надеждина и так далее. Вот. Все будет зависеть от того, как пройдет окончание лета. Вот эти вот полтора месяца с небольшим. Соответственно, как за эти полтора месяца будет расти напряжение в обществе, это будет зависеть от того, как развивается ситуация на войне. Это все, опять еще раз говорю, возвращайте меня в российскую повестку дня, где, в общем, все мерзотно понятно. И обсуждать там, кто кого выберет, как кого там, чего там силовики не допустят, когда идет война и гибнут люди каждый день, и мирные люди, и дети, и баллистическими ракетами Москва стреляет по Киеву, это нонсенс. Представьте эту фразу написать, Москва стреляет по Киеву баллистическими ракетами, это, ну, если бы я 20 лет назад искал, меня бы в психушку отправили. Вот основная проблема. Но от того, что будет зависеть вся эта ситуация в России, от того, что будет прилетать из Украины. Какие ракеты и какие дроны. И куда. И что будет с Киевом. С Крымом.
А что вы думаете о перспективе мобилизации в России?
А все будет зависеть от того, как пойдет война. Но исключать ничего нельзя. Сегодня ведь тоже есть мобилизация. Она скрытая, она наемническая, но она все равно есть. Рублей напечатать можно много. Как бы сегодня активно продаются контракты. Людей, которые покупаются на эту рекламу, много по разным причинам. Так что в любом случае, пока будет идти война, будет спрос на людей. А будут ли объявлять мобилизацию? Вопрос большой, потому что объявить мобилизацию как таковую – это признать, что идет большая война, и ты, Путин, в ней погряз полностью. И ты наших мальчиков хочешь забрать на смерть, которую ты устроил, обещая короткую прогулку 3 дня до Киева. Это для Путина персонально, как этого слова. Слово «Путин» является символом всей жизни России и войны в том числе. Значит, ты за все и отвечаешь. И вдруг, если мобилизация, вот именно такая впрямую, то это может вести к очень нехорошим вещам на фоне бензина, на фоне подорожаний, они, естественно, будут дальше идти, на фоне еще каких-то вещей. За этим будет всегда тащиться определенное количество информации об уголовных делах, о крупных ворах и жуликах, потому что вот они, виновники наших неурядиц, это люди, которые воруют миллиардами, там, триллионами и так далее. Ну, вот там, взяли сейчас, приземлили главу Росавиации. 15 лет человек командовал Росавиацией. 15 лет. Теперь оказывается, что он огромный жулик и мошенник. Ну, так же, как товарищ Сталин говорил, что в руководство того сего министерства просочились враги революции, агенты западных разведок и мирового троцкизма и так далее, люди говорят, так ты же сам везде всех назначаешь, козел. Куда же ты смотришь? Так это к тебе же надо предъявы предъявлять. То же самое. Но будут сейчас появляться разные периодически уголовные дела про крупных мошенников. Это тоже канализирует недовольство людей. Там же люди ненавидят богатых и всегда считают богатых виновниками всех бед. Вот еще один миллиардер, которого посадили. И правильно. И отлично. Увидит простой российский гражданин это по телевизору и уж порадуется, что есть на свете справедливость. Вот кто виноват-то. И он не будет задумываться о том, что идет война, и что бензина нет, о том, что Путин войну начал.
Прошлая мобилизация, как многие говорят, довольно сильно напугала российскую власть, потому что они увидели, что люди, если не могут выходить на площади, то они могут уезжать, например. Они могут скрываться разными способами. Они могут... Ну, я думаю, что вот это вот самое страшное. И для российской власти, естественно, не для людей, которые спасают свои жизни. И решится ли... Вот это, мне кажется, самый большой вопрос российской власти на мобилизацию. Если решится, не будет это ли ее последним решением, после которого все начнет разваливаться экономически, политически и так далее?
Ну, мы только что про это говорили, что надо будет подождать, посмотреть, на что они решатся. Но само по себе объявление мобилизации буквально – это невыгодный шаг по пиару. Вот. А что там люди думают, власти думают, что кто-то уедет, это, ну, слава богу. Это как раз замечательно приветствуется. Вот эта формулировка «мы вам оставим на 3 дня паспорт», она сегодня очень часто применяется, когда человека сажают, пугают на несколько дней, там, я не знаю, по административке за, не знаю, матерное ругательство в общественном месте, а потом выпускают и говорят, что в следующий раз мы тебя не выпустим. Но у человека остается загранпаспорт на руках, и он уезжает. Это как раз очень выгодно. Зачем? Потому что с ним геморрой, им надо заниматься этим, его надо сажать или не сажать, это лишние дела, менты и гобня все перегружены со страшной силой, следователи, следком, всем надо этим заниматься, у них есть другие дела, а тут, ну что, дали паспорт, нет человека, нет проблем, и слава богу, это как раз никого не пугает. Пускай едут.
Подождите, я тут могу возразить. Мне кажется, что вы говорите невыгодно о тех ситуациях, когда ну, человека нужно сажать. Ну, я имею в виду, что этот человек там высказывается о войне, например, ведет какую-то активистскую оппозиционную деятельность. А когда этот человек потенциальный военнослужащий, то есть он бежит не от преследования уголовного, он бежит от фронта. Его не надо сажать, мне кажется, его, наоборот, нужно ловить поскорее, закрыть его границы и возвращать.
Если про тех, кто там бежит оттуда, конечно, поймать и отправить на войну в штурмовое подразделение, где он и останется. Навсегда. Это же очень выгодно.
Угу. Ну, я имею в виду, что вы сказали, что выгодно, когда люди уезжают. Я думаю, наоборот, когда люди массово уезжают во время мобилизации, это не очень выгодно.
Надо будет посмотреть сначала, будет ли мобилизация, а потом посмотреть, кто сколько народу куда поедет. Потом я имею в виду, что в первую волну, в первый год, начало войны, а потом мобилизации, 22-й, уехали десятки тысяч людей. Но десятки тысяч потом вернулись. Потому что жизнь за границей, это ведь, извините меня, не путай туризм с эмиграцией. И это очень несладкая штука. Во всех смыслах. Во всех. И многие ребята говорят, да не, лучше я. Уж как-нибудь там тихонечко дома.
С прошлой недели все обсуждают, я опять сейчас переношу нас, как вы скажете, на какие-то менее, по сравнению с войной, естественно, менее значимые темы, но mm-hmm. не могу вас об этом не спросить, потому что я думаю, что это вот отвечает во многом запросам наших зрителей, потому что помимо, скажем так, в общем, люди ищут еще и справедливость, люди ищут еще и понимание того, как все устроено. И с прошлой недели все обсуждают Ксению Собчак и ее слитые переписки, которые, скорее всего, судя по тому,
что... А справедливость-то тут при чем?
Подождите, Кирилл Викторович, подождите. Которые, судя по всему, как пишут коллеги, настоящие. И меня, ну, всех, как бы, я думаю, кто это обсуждал, заинтересовали разные вещи в, скажем так, в этих слитых переписках. Меня, например, как журналиста заинтересовали вот те части, которые, как бы, ее разговоры с редактором. Но вот в соцсетях, в Фейсбуке больше обсуждают вопрос, вот, позволительно ли сидеть на двух стульях, если ты пользуешься этим, например, рассказывая что-то, что не могут рассказать другие медиа. Или спасая кого-то из тюрьмы, как делала Ксения Собчак, там, для того же, например, Ивана Голунова. И вот это обсуждают гораздо больше, чем на самом деле там предатель Ксения Собчак или не предатель. Вот что вы думаете, позволительно или не позволительно?
Я настолько много знаю про Ксюшу Собчак, что я о ней не думаю. Могу вам ответить прямо. Я настолько хорошо знаю про Ксюшу и про ее детство, и про ее юность, и все остальное, что я про нее совершенно не думаю. Вот и все. Ну что в помойке копаться? Ну вы чего? Делать нам, что ли, больше нечего? Сегодня можно переписку любых людей, любых, кто попадется в руки таких вот искателей, как кто там занимался... розыском или хакингом переписок, взламыванием аккаунтов. Я забыл, как называется, значит, контора, но неважно. Переписку любого человека можно достать, выложить. Вот любого, кто при власти, кто тусуется, кто много, у кого большое количество связей и контактов. И там найдется что-нибудь похожее. Идиотов-то нету. То есть есть, конечно, количество кретинов или психических больных, или кретинов тотальных, среди них там есть какие-то военкоры, например, долбанутые на всю голову. Но даже сегодня у них, я уверен, что если там взломать переписку какого-нибудь там Сани Сладкова, известного военкора, в которого звездный час наступил, когда война началась, потому что он парень долбанутый, значит, армией и войной, и, значит, всегда свято верил в святость армии и прочее. Я знал его раньше по телевизионным делам. Он там не шибко глубокий, не шибко образованный, но на самом деле добродушный и милый парень, который, значит, просто очень любил войну, точнее, погоны, армию. Для него это было свято. Но он там большой военкор. Даже если взломать его сегодняшние переписки или прослушки его разговоров, то там тоже найдется много дерьма по отношению, например, к сегодняшней власти, как они воюют. Он, может, там не будет говорить, что Путин мудак, но о том, что все продажные, все сволочи, все генералы бездари и так далее, наверняка найдется. У любого человека есть скелеты в шкафу. У Ксюши Собчак большая квартира с большим количеством шкафов, забитых скелетами. В том числе ее бывших ухажеров, партнеров по бизнесу и так далее, и так далее. Ну, что обсуждать-то это?
Ну... Да, но ведь разговор не о Ксении Собчак, значит, разговор о...
Ты же про нее спросили.
Да, но я спрашиваю вот о чем. Допустимо ли, и почему у нас вообще как бы к этому люди так склонны? Так, давайте я разделю эти вопросы. Допустимо ли прощать человеку какие-то странные связи, какое-то лицемерие, какое-то двуличие, то, что он с кем-то там сотрудничает по одним вопросам, по другим, если с помощью этого человек, журналист, политический деятель помогает кому-то, там, допустим, каким-то журналистам.
Погодите, я не понял. Вы говорите, допустимо ли кого-то прощать? Каждый человек решает для себя, кого он может за что простить, а кого нет. Вы меня спрашиваете, допустимо ли прощать? Для меня есть какие-то вещи, которые я всегда человеку прощу. Я не злопамятный. Но есть несколько вещей, которых не прощу никогда. Тогда для меня человек заканчивается. По-моему, это не вопрос ко мне. Это каждый решает для себя так в жизни. Поэтому кто как люди относятся к тому, что там всплыло в переписках Собчак, это личное дело. Я еще раз говорю, мне сложно быть объективным, потому что я слишком хорошо знаю Ксюшу.
Но как вы относитесь к тому, что ее сейчас публично оправдывают?
Да никак не отношусь к этому. Ей, по большому счету, это, наверное, не все равно, но она спокойно это переживет. Потому что она действительно пользуется статусом особо защищенной персоны. Что бы там кто ни тявкал про нее, что бы кто ни выкладывал и так далее. Я вас уверяю. Если дойдет до горячего, с Ксюшей ничего не произойдет. То, что в ней нет... высокой морали, назовем это так, только ей нет ни в ком. Я не имею права подходить ни к Собчак, ни к кому другому с позиции высокой морали, потому что я сам далеко не идеален, мягко говоря. Вот. Но при этом она очень способная, работоспособная, беспредельно циничная и умная женщина. Беспредельно циничная, умная женщина в первую очередь. Да. И я бы сказал, она такое политическое животное. Она выросла в эпоху, когда политика была живым делом, наблюдая за своим папой, за семьей и там, за окружением. Она росла среди всяких больших знаменитостей и выросла в весьма специфически интересный персонаж. А что там обсуждать? Ну, после того, как она согласилась работать фунтиком на предыдущих президентских выборах, изображать из себя кандидатку в депутаты, в президентки, дальше все вопросы бесполезно просто тратить время. Че, все же понятно?
Подождите, я буду все-таки настаивать на моем вопросе. Есть такие вещи...
Ну, война идет, Настя, но мы обсуждаем, с кем спала или что кому сказала Ксюша Собчак.
Я не это предлагаю обсудить. Я предлагаю обсудить, есть такие вещи, как общественное прорицание, общественное одобрение. Например, когда у нас там закончится война, сменится власть.
Да подождите, дайте доживем до конца войны. Потому что конец войны и смена власти – это далеко не одномоментные вещи. Бывает по-разному. Давайте сначала это живем, потом мы спрашиваем, когда кончится война, как общественное порицание будет относиться к Ксюше Собчак. Да у Ксюши Собчак заграничный счета и паспорт заграничный. Но если будет плохо, она соберется и уедет. Первее других, не переживайте. Когда было совсем хреново, она быстро пешком перешла границу, когда была боялась, что ее посадят вместе с ее мальчиками этим. Ее. Пешком перешла границу. Приехала в Израиль, в обход всех существующих израильских норм, получила документы и банковские, например. Отлично, она исключительно ловкое политическое животное. Еще раз говорю, это очень умный опытный и беспредельно циничный, но умный и способный человек. Ну что общественное порицание? Ну что такое общественное порицание? Ну что это такое? Ну,
это желание людей решить для себя, что хорошо, а что плохо.
Ну послушайте, Настя, ну вот я еще раз, не обижайте. Я говорю, вот на вопрос, что такое общественное порицание, говорите, это желание людей решить для себя, что хорошо, что плохо. Извините. Вот мы сидим с вами вдвоем. И каждый из нас для себя знает, что хорошо и что плохо. Правильно? У вас одно представление о хорошем и плохом, у меня другое. У нас есть свои знания. Для вас победа Аргентины над Англией в футбольном матче – это не хорошо и не плохо, это вообще ничто. А для меня, например, я ненавижу аргентинцев, а для меня трагедия. Я бы всех там, я не знаю, повесил на ближайшем суку, например. Но, с другой стороны, для вас плохо, что у вас засохли цветы на клумбе, на балконе. А мне плевать, пускай там помойка на балконе будет. Ну, для каждого человека хорошо или плохо – это частные вещи. А вы предлагаете обсуждать с этой парикой, общественное будет ли порицание или одобрение деятельности Ксюши Собчак. Ну что ты, ну, господи, ну, слили информацию. Любое медиа этим занимается сегодня. У нее очень хорошо организованная сетка каналов, которые решают разные вопросы. Абсолютно разные тематические. Они там пашут, как папы Карло, с утра до вечера. Она прекрасно в этом всем разбирается и очень успешно и так далее. Ну да, это, грубо говоря, это те неприятности, которые сопутствуют человеку в любом деле. Чем крупнее дело, тем больше рисков и неприятностей. Да, ну что ж делать? Бывает такое. При походе на Джомолунгму можно намертво замерзнуть, например. Но можно вернуться героем. Поэтому что тут? Ну, сейчас отбояивается, пишет, как может. Как может. Понятно же, что там всех зацепило то, что она общалась с человеком по фамилии Ермак. Сегодня главное это. То, что там остальное, где-то, чего-то, что-то, какие-то там Кристины Потупчик и прочие шавки кремлевские там. Или уже не шапки, а крупные какие-то псы, с которыми она, у которых она деньги получает, по большому счету. Может, не впрямую, но какие-то как. Она с ними общается, где нужно, она прогибается, естественно, задирая юбку, потому что она для себя путь такой выбрала. Но это-то хрен с ней. А вот то, что она разговаривала с Ермаком, вот от чего надо отбиваться-то ей. Потому что тут ведь всякие Бородины набегут, и всякие вот эти швали, типа Ионова, вот этих стукачей, и уже начали гавкать, так она же предатель.
Соловьев, да, начал обсуждать.
Ну, Соловьев-то, да, но на Соловьев, все же понятно, кто он такой. И как бы Вовик Соловьев, он же с себя должен начинать, по большому счету. Вот. С себя должен начинать. Там он пнул Маргошу Симоньян. Заодно.
Возможно, как раз эти люди почувствуют себя в небезопасности и подумают, что лучший способ нападения.
Я вас уверяю, когда эти люди почувствуют себя в небезопасности, вы перестанете их наблюдать довольно быстро. Никто из них ни на какие баррикады не пойдет, потому что на озере Кома не бывает баррикад. Ну или где-нибудь там, в других местах. Такого же типа.
Хорошо, спасибо. Я обращусь снова к нашим зрителям. Пишите обязательно в комментариях, что вы думаете, особенно на те вопросы, на которые Кирилл Викторович не ответил мне.
Очень, ну, не ответил, но я говорю, будет ли общественное порицание? Ну, как я могу ответить на это? Настя, ну вы что? Ну как? Ну будет ли общественное порицание? Давайте доживем, посмотрим. Если я не доживу, откуда я буду сейчас отвечать? Общественного порицания не бывает целикового. Бывает организованное. Организованное бывает. Выходил же народ на улицы с требованием смерти троцкистским, зиновьевским псам и ублюдкам. Организовывалось общественное порицание на заводах, да? Люди стояли с плакатами, значит, уничтожить шайку кровавых псов, предателей Родины, агентов мирового троцкизма. Уничтожить. Стояли работяги в цеху. Это снимала Кинохроника. Это было общественное порицание.
Я бы назвала это по-другому.
Ну, вот и ответ. Все это очень красивые слова, но общественные порицания. Как будто большинству-то наплевать. Большинству своя рубашка к телу ближе. Большинству важно, чтобы бензин был. Вот если очередь и бензина нет, вот это у меня жизнь портится. А остальное мне наплевать. Так устроено подавляющее большинство людей везде, не только в России. Везде. Человек такое животное. В 90% случаев.
Напомню также вам, зрители, что нас можно поддержать. Смотрите в описании к этому видео, как это можно сделать. Там есть совершенно разные способы. И спасибо тем, кто это делает регулярно. А также подписывайтесь на YouTube-канал Кирилла Викторовича. Я также оставлю ссылку на него в описании, чтобы вам не пришлось искать. Еще одну тему хочу успеть с вами обсудить.
С ума сойти. А сколько мы уже в эфире?
У нас осталось еще немножко времени на спорт.
После спорта только погода, как говорит в программе «Время».
МОК снял ограничения с Российского олимпийского комитета и позволил российским спортсменам пока участвовать в отборе на Олимпиаду 2028 года. Я специально послушала, мы с вами в марте обсуждали возвращение российского флага на Паралимпиаду, и вы с очень большим скепсисом высказались по поводу того, что усилия нынешнего министра спорта по возвращению Михаила Дегтярева, по возвращению России на Олимпиаду чем-то, каким-то успехом увенчаются. Но получается, все же у него все складывается. Почему? Можете рассказать, что
изменилось? Я не вижу всего. Я ничего пока не вижу особого. Кроме того, что там вернули страничку Российского олимпийского комитета на сайт МОК. Почему? Потому что, значит, дураков же нет. Юристы работают, в том числе московские юристы. Значит, изменили, тихонечко изменили, как это называется, устав Олимпийского комитета России. Это идет юридическая игра. В этом уставе за что зацепился МОК, когда выкидывал Россию? За что? Зацепились за то, что в Российском олимпийском комитете оказались так называемые олимпийские советы регионов Украины, которые захвачены Россией. Частично или почти полностью. Херсонская, там Запорожская, значит, Донецкая, Луганская области. Это признанная всем международным правом, всеми организациями каноническая территория Украины. И тут выходит какой-то российский олимпийский комитет, просто вот свидетельство о том, что там тупые люди сидели, которые говорят, ну теперь это наши, это все наши ребята, и наши там олимпийские дела теперь там Россия вершит. И вот мы присоединяем эти олимпийские советы. Первый вопрос. Вы знаете, что такое олимпийский совет Запорожской области или любой другой? Ленинградской, Московской? Так вот, я вам скажу, я всю жизнь в спорте провел, я не знаю, что такое олимпийские советы областные. Это чушь собачья, это чисто формальные вещи. Чисто формальные вещи. Но за них зацепились МОК и сказал России, алло, козлы, вы что делаете? Совсем оборзели. Вы начали войну, и вы назвали территорию Херсонской области, это, тем более, что ваших войск даже там нет в подавляющей части, вы называете это вашим в Конституции прописанным регионом, засуньте это себе в задницу. Вы нарушаете нормы международного права, границы и так далее. Поэтому идите отсюда. За это российский МОК отстранили. За это. Не за допинги. Даже не за войну как таковую, а за нарушение некая юридическая зацепка. Теперь в Москве козлы переобулись, мозги пошевелили, наняли, вероятно, других людей, юридических привлекли. Посмотрели, как... Ну, это крючкотворство юридическое. А, давайте мы поменяем устав, и там этого не будет вообще. Этого там не будет. Мы там как бы... Ну, мы не говорим вообще о том, что там какой-то олимпийский совет никому неизвестный существует в Херсонской области. Все. У нас есть формальный повод. Видите, у нас теперь мы... По бумагам мы ничего не нарушаем. А, ничего не нарушаете? Ну, ладно, тогда можем вас вернуть здесь, эту страничку. Хорошо. Давайте посмотрим, что будет дальше. Работа идет, вода камень точит. Работа идет в виде попыток раскалывать отдельные, продавливать отдельные федерации по видам спорта, которые организуют, в частности, отборочные соревнования на Олимпийские игры. Разными путями. Подкуп, ну просто личные связи, шантаж, политическая игра, обещание в будущем каких-то кайфов и так далее. Просто персонально. Есть федерации, в которых полностью руководство так или иначе не находится в руках, но хорошо относится к России. Где-то за деньги, где-то за личные связи. Есть просто откровенно ставленники России в отдельных мировых федерациях. Есть там какое-нибудь фехтование, которое в руках Алишера Усманова. Он хозяин мировой федерации фехтования, например. Ну, будет он там выступать против Путина? Да, конечно, нет. Есть интересы самих федераций, чтобы, грубо говоря, соревнования были, ну, более интересными, когда они будут, когда будут выступать все сильнейшие спортсмены. Поэтому плюс в России много там сильных спортсменов в некоторых областях, в некоторых спортах. Правильно? Правильно. Плюс большое количество аудитории растет, когда народ смотрит. Соответственно, это маркетинг, это больше просмотров, больше рекламы. Это тоже имеет большое значение. И так через конкретные федерации идет деятельность. Надо будет посмотреть, к чему она придет. Это будет во многом зависеть от политической ситуации, от ситуации на войне. Плюс ко всему, вы не забывайте, что сейчас правый поворот везде в Европе, и не только в Европе. Сейчас такие правоконсервативно-националистические настроения и партии, они как бы поднимаются везде. Вот во Франции вполне вероятно, что если там Ли Пенниха или ее пацан выйдут президентские выборы, у них сегодня будут большие шансы победить, в первую очередь по мигрантской теме. Франция, Англия, это там страны, где эта тема очень чувствуется. Это очень сильно перекликается с Россией. Соответственно, Ле Пениху просто Россия содержала через один банк в свое время. Ее за это там взяли за задницу когда-то, Марину Ле Пен. Больше шансов, что Франция, допустим, поменяет свою жесткую позицию по олимпийским делам тоже. Это же очень живой, все время все меняющееся пространство и механизм. И что будет еще через полгода, мы не знаем.
Пока. Да.
Но в легкой атлетике сейчас сказали, русские могут отдохнуть пока, потому что в легкой атлетике позиция, например, Себастьяна Коу, главного по всем смыслам легкоатлета мира, сам двукратный олимпийский чемпион Москвы, позиция, значит, Россия со всеми ее допинговыми подвигами прошлыми может отдыхать. В футболе России нет, он сейчас в ФИФА не до этого, а УЕФА выступила против, например, европейской. Поэтому это все будет еще, это будет постоянный прыгать, торжище, переторжище, игра юридическая такая.
Ну вот единственное, что я хотела добавить, да, к вашим словам, страны Европы, 9 стран уже предложили решить...
Не верьте ерунде, не верьте ерунде, не верьте ерунде никакой. Кто-то что-то сказал, по-моему, в Эстонии это произошло. Давайте мы перестанем финансировать Олимпийский комитет. 9 стран сказали, мы не будем финансировать. Mm-hmm. Расскажите, о каком финансировании идет речь. Вот вы знаете, где-то написано об этом?
Я затрудняюсь, если честно.
Вот. А вы повторяете сейчас этот нарратив, который везде крутится. Каким образом европейские страны финансируют Международный Олимпийский комитет? Расскажите мне. Что за чушь собачья? Международный Олимпийский комитет, у него есть устав. Международный Олимпийский комитет считается некоммерческой организацией. Это есть взносы государств, но основные доходы Олимпийского комитета не от этого. Продажа телевизионных прав, маркетинг и т.д. Продажа билетов.
То есть речь идет о небольшой сумме, которая выходит на эти взносы государств.
Тем более, что Еврокомиссия уже заявила, что вообще у Евросоюза не финансирует Олимпийский комитет. Международный Олимпийский комитет. Это просто кто-то где-то, ну, малые политические деятели всегда что-то говорят. Это их работа. Чего-то где-то говорит. Кто-то сказал, кто-то услышал. ОБС. Одна бабка сказала, другая пересказала, третья написала, четвертая понеслось. Европейские страны предлагают там комитет, Международный Олимпийский комитет не финансировать. Международный Олимпийский комитет, бюджет, он больше, чем у той же Эстонии, допустим, в целом, как у государства. Ну, любого маленького государства другого. Ну, что вы в самом деле? Ну, есть разные там предложения. Давайте мы ограничим вот это, вот это, вот это. Да. Но просто этот конкретный случай, это вот он на поверхности. И что там кто не будет финансировать? И что будет дальше происходить? Кстати говоря, большевички в Советском Союзе тоже заявляли, что мы не будем финансировать Международный Олимпийский комитет. Это было, знаете, когда? Это было, когда Ленин захватил власть, развалил страну, гражданская война, сотни тысяч, миллионы погибших, полный развал, а нужно было платить деньги Международный олимпийский комитет, потому что Российская империя была членом этого комитета. Они сказали, да нет, мы ничего платить не будем, потому что еще деньги давать, в валюте тем более, да, все там. А не будете, идите отсюда на три буквы. И вот таким образом Россия вылетела из Международного олимпийского движения. Вот за то, что не платили бабки. А не за то, что там буржуи заседали какие-то или что-то еще в этом роде. И потом этому придумали объяснение, что Олимпийские игры – это буржуазное порождение проклятое, а мы, страна рабочих и крестьян, мы будем свои проводить соревнования. Только как они их называли? Они их также называли Олимпиады или Спартакиады. Но ничего потом сообразили после Второй мировой войны, что лучше участвовать в Олимпийских играх, потому что это пропаганда страны. И быстро побежали назад, тут же. А Международному олимпийскому комитету после Второй мировой войны было выгодно, что страна-победитель нацизма, союзник Англии, союзник Франции, вот эти страны большие тогда, мощные страны, и Америка, им было выгодно, что авторитет Сталина и Советского Союза после Второй мировой войны был одно время очень-очень высокий. Ну как же, они переломили хребет Гитлеру и так далее, ценой жутких потерь. Конечно, спортсмены, там есть хорошие спортсмены, пускай участвуют. И что сделал Советский Союз? Да побежал, задрав штаны, быстрее, как можно быстрее на Олимпийские игры. Боялись еще сначала, что проиграют, и проигрывали иногда. Потом стало ясно, что Советский Союз построил систему профессионального спорта намного более совершенную, чем в любой капиталистической стране. Профессионального спорта. Хотя говорил, что у нас нет профессионального спорта. Лгал. Он был. Вот. Поэтому наплюйте вы на эти разговоры про олимпийское дело, это все мелочь. Тут более серьезные там вещи будут. Надо посмотреть, насколько эффективно будет вот эта деятельность России по просачиванию обратно в мировой спорт происходить.
Посмотрим, обсудим. Да. Я думаю, в наших следующих эфирах. Спасибо вам большое за этот разговор.
Нет,
спасибо
нет, что...
всем, кто нас смотрел. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь, если вы этого еще не сделали. До свидания, до следующих эфиров.
До свидания.